Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу.
Я прочел страшную книгу «Золотая жатва». Ее написал Ян Томаш Гросс при участии Ирены Грудзинской Гросс. И она не о Холокосте впрямую. Я вам кое-что прочитаю оттуда. Одним из первых свидетельств о том, что происходило в Треблинке сразу после войны, мы обязаны Михаилу Колембасику и Карлю Огородовчику, которые прибыли на территорию лагеря 13 сентября 1945 года и отметили, среди прочего, следующее. По прибытию на место мы убедились, что на месте, где находился лагерь, оказалось изрытое поле, перекопанное окрестным населением. Поле было так изрыто, что в некоторых местах были ямы до 10 метров глубины, в которых виднелись человеческие останки, берцовые кости, челюсти. Нынешнее состояние Треблинки, так в оригинале написано, а не Треблинка, представляет большое поле, кое-где зарослями деревьев. Все находившиеся там бараки сожжены или разграблены начисто окрестным населением. Мы застали только остатки. О большом числе убитых тут людей свидетельствует факт, что выкопанные ямы 10-метровой глубины переполнены человеческими костями. Под каждым деревцем были дыры, выкопанные искателями золота и бриллиантов. Запах трупов и газа так ударил нам в голову, что у нас с коллегой началась рвота и жуткое царапание в горле. Продвигаясь дальше по территории, мы застали людей, которые копались в ямах, разрывая землю. Наш вопрос: что вы тут делаете? Они ничего не ответили. На расстоянии от высшей точки, около 300 метров, где раньше находился крематорий, мы заметили группу людей с лопатами, которые рылись в земле. Увидев нас, они начали убегать. Чрезвычайно удивляет, что место, освященное мученической смертью миллионов невинных людей, до сих пор не было защищено от грабежа и алчности окрестной деревенщины. На раскопке этой территории каких-нибудь 2 квадратных километра должно быть работать тысячи людей, потому что объем вырытых ям колоссален. Нужно упомянуть, что на территории, где находились Треблинка, господствует чудовищное отношение. Население, обогатившееся золотом, вырытым из могил, занимается грабежом и ночными нападениями на соседей. Мы пережили огромный страх, когда в одной халупе в нескольких сотнях метров от той, где мы ночевали, женщину жгли огнем, добиваясь таким способом, чтобы она выдала место, куда спрятала золото и ценности. Похоже, свидетельство о посещении Треблинки в ноябре 1945-го оставила Рахель Ойербах, направленная туда главной комиссией по расследованию немецких преступлений. Она написала небольшую книжку о своих впечатлениях. Глава деятельности копателя озаглавила «Польской Колорадо». Вероятно, должно было стоять «Эльдорадо» или «Золотая лихорадка в Треблинке». Юзеф Кермиш, дважды посетивший Треблинку, также писал об окрестном населении, которое целыми толпами копало песчаный грунт. Они потом возили его промывать. Как в поисках золота, как на приисках. Они промывали пепел от сожженных людей, надеясь найти то, что не разграбили немцы. Согласно информации сопровождающих нас, представитель Министерства обороны с поста Белжец, описанное раскапывание территории лагеря осуществляется окрестным населением, искавшим золото и бриллианты, оставшиеся от убитых евреев. На раскопанной площади лежат различные разрозненные человеческие кости. Черепа, позвонки, ребра, берцовые кости, челюсти, каучуковые зубные протезы, волосы, в основном женские, часто заплетенные в косы. Кроме того, куски сгнивших человеческих тел, как то руки, нижние конечности маленьких детей. Сверх того, на всем вышеописанном поле лежат массы пепла от сожженных останков, а также останки сожженных человеческих костей. Когда мне рассказывают о милом, добром польском населении, я могу вам зачитывать протоколы, как они убивали и насиловали евреев, как отбирали у них все, как потом с радостью от совместного преступления шли и напивались, как они обогатились, какой это был бизнес. Это страшная книга. Страшная правдивая книга. Я попросил прийти в студию Якова Кедми, чтобы мы вместе с Яковом обсудили одну из самых страшных тайн современной Европы. Все привыкли говорить «Холокост» и забывать, все списывая на сумасшедшего Гитлера и на нацистов. Но никто не говорит о том, с какой радостью в экономической составляющей Холокоста участвовала на тот момент просвещенная Европа со своими жителями. Яков, добрый день.
Добрый день. Ну, тут надо смотреть с двух сторон. Европа это делала более методично. А в Бабьем Яре было то же самое. Еще при нацистах. Но не с такой методичностью, как в Польше. И в Бабьем Яре работа была тяжелее. Там же не сжигали. То есть пепел просеивать легче, чем копаться в трупах и смотреть, искать золотые зубы или что-то такое. Но делали. Вообще, население всех мест, где были евреи, кроме праведников мира, вот действительно праведников, которые спасали, рискуя своей жизнью, евреев, это действительно что-то из ряда вон выходящее, как бы по своей человечности это прямо противопоставляется даже больше. То есть человек рискует жизнью своих детей, чтобы спасти чужих детей. Потому что нацисты расстреливали всех, кто укрывал евреев. Вся семья подлежала уничтожению. И поэтому сама готовность, как мало этих людей не было, это те люди, которые как бы очистили совесть человечества в общем. Не только эти есть. Хотя их было мало.
И не только нацисты убивали. Не только нацисты убивали тех, которые укрывали евреев.
Приказ был оккупационных властей за укрывание евреев, смертная казнь.
Да, хочу просто напомнить, что практически все польские вооруженные формирования были едины в своем антисемитизме и уничтожении евреев.
Нет, я должен сказать. В армии Краева евреев не было. В армии Людовой были евреи. И коммунисты.
Да, но вот в этой книге подтверждается, что даже студенты из армии Людовы тоже были замешаны в этих преступлениях.
Да. Но какой интересный факт. За время Второй мировой войны поляки, не нацисты, не украинцы в лагерях, не прибалтийцы в лагерях, а поляки уничтожили больше евреев, чем нацистов. Те, которые воевали. Герои войны. Вот Польша убили поляка, убили больше евреев, чем нацистов, против которых они говорят, что они воевали. И воевали. А в отношении того, что происходило, все население радовалось и пользовалось тем, что евреев убирают. И пытались ограбить до или после. Каждый видел в этом благословение. С этим столкнулись, когда беженцы начали возвращаться. Поэтому были погромы в Польше. Вернулись евреи, а дома-то их уже заняты. И это было также и на Украине. Микита Сергеевич Хрущев попросил ЦК партии не возвращать евреев в Киев, потому что это вызывает конфликт с местным населением, которое заняло их дома. И не раз, и не два было, что евреи, солдаты возвращались, приходили и видели соседей в одежде их родственников погибших. И видели в домах их мебель. А вот насчет просвещенной Европы. Самое мерзкое, что сделали из всех стран Европы, методично. Это голландцы, Нидерланды. И они это знают. И они сами признают. Ни в одной стране мира не было стопроцентное выполнение приказа выдать евреев. Голландцы это сделали методично, абсолютно, со своей голландской точностью. И Нидерланды единственная страна, которая выдала всех своих евреев. Голландская полиция, немцы этим не занимались. Они получали. То есть весь аппарат Нидерландов и все голландцы почти, за исключением нескольких, опять-таки, праведников мира, этим занимались и делали. А в отношении уничтожения евреев, конечно, первое место принадлежит Эстонии. Наиболее полное, почти 100% эстонских евреев было уничтожено эстонцами. Я уже не говорю. Они выдержали очень тяжелую конкуренцию с литовцами и латышами. Литовцы их почти догнали, там, где смогли. Так что вся Европа, товарищ Митеран, месье Митеран, президент Великой Свободной Франции, он был работником режима Виши. Он служил им. И там, где он служил, они тоже занимались организационными вопросами, чтобы помочь Эйхману заниматься транспортировкой евреев из Франции вишистской куда надо. Это не помешало ему быть президентом Франции. И вообще Франция только благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину, который надеялся, что де Голь, и у него с ним были особые отношения, у него были свои надежды на Францию де Голля, так же, как и у Черчилля, превратил Францию в страну-победительницу. Ни одна страна почти, за исключением Австрии, так не сотрудничала с нацистами, как Франция. И один из показателей – Эдит Пиаф, великолепная певица, потрясающая артистка. Она написала свои мемуары. И она описывает, как она жила в Париже во время нацистской оккупации. Ни одного слова, ни о нацистах, ни о чем. Обычная жизнь, кабаре, живем, пьем, выступаем, занимаемся тем, чем она любила заниматься. А все остальное, что происходит под нацистской оккупацией, в книге вообще не упоминается, не было этого.
Я вам хочу один маленький фрагментик привести. После того, как транспорт словацких евреев весной 42-го года был отправлен в газовую камеру, заключенные из зондеркоманды, обслуживающие крематорию, получили приказ снять одежду с убитых. Он пишет: «Передо мной лежал труп женщины. Весь дрожа, трясущимися руками, начал снимать с нее чулки. Впервые в жизни я прикасался к покойнику. Тело было еще теплым. Чулок, который остягивал с ноги, порвался. Эсэсовец Штарк, наблюдавший за этим, ударил меня с криком: „Что ты творишь? Смотри, что делаешь. Эти вещи еще можно использовать“. Первый комендант лагеря смерти в Собиборе, а позже в Треблинке, Франц Штангель, на вопрос американской журналистки Гиты Сирень: „Как вы в то время думали, что было причиной уничтожения евреев?“, ответил: „Хотели забрать их деньги. Понимаете ли вы, какие фантастические суммы входили в игру? Прибыльность его предприятия не была безразлична для тех, кто его осуществлял. Глава СС и полиции в Люблине, отдел Глобочник, руководивший операцией Рейнхард, секретное название в честь убитого чешскими подпольщиками обер-полицмейстера, вызвал Штангеля в середине августа 42-го, дал ему следующую инструкцию: „Поедешь в Треблинку, мы туда отправили уже 100 тысяч евреев, а я еще не получил ни вещей никаких, ни денег. Хочу знать, в чем дело“. Но он отлично справился с поручением. Вскоре пошли транспорты с вещами убитых евреев. Кроме бижутерии, драгоценностей и денег в разных валютах, из лагеря были отправлены, всего были 1000 вагонов, груженных вещами убитых. Вагоны были погружены мужские пальто, связанные по несколько штук, отдельно мужские костюмы, пиджаки, белье, отдельно детской одежды, дамские костюмы, платья, блузки, свитера, старые, новые, шляпки, шапки, отдельно мужские сапоги с голенищами, полусапожки мужские, дамские, детские, белье мужское, дамское, детское, отдельно использованные, новые, даже подушечки и конверты для младенцев, сумки, сложенные карандаши, авторучки и очки, трости и зонтики связаны в отдельной пачке. Целые сумки также наполнялись катушками ниток всех сортов и цветов. Отдельно связали куски кожи для обуви, твердой кожи для подметок, материалы для одежды, портфели. В картонные коробки упаковали приборы для бритья, бритвы, ножики, машинки для стрижки, зеркальца, даже кастрюли всякого рода, тазы, столярные инструменты, пилы, рубанки, молотки. В общем, все, что могла привезти в лагерь толпа в несколько сот тысяч людей. вагонах высылалась также масса волос после стрижки женщин. Груз этих вагонов определялся как военная пересылка. Гюндервафен-СС. Вагоны направлялись в Германию. А иногда на адрес трудового лагеря СС в Люблине. Это были все вещи убитых людей. Казимир Швыка в «Жизни для видимости» написал: «Золотой зуб, вырванный у трупа, всегда будет кровоточить». Ты очень точно сказал, рассказывая о Миттеране, как он систематично работал в команде Виши. Вот что интересно, исследователи Холокоста пишут, что ведь Холокост не был, если угодно, неизбежен. В Холокосте принимали участие тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые организовывали транспорт, его бесперебойные проходы. Они не пытались саботировать, которые зарабатывали на том, как несчастным евреям за бешеные деньги продавали стаканы воды, которые зарабатывали на том, как торговали вещами убитых евреев. А мало этого, почему цивилизованная Европа была так заинтересована в окончательном решении еврейского вопроса? Потому что тогда не останется наследников, которые могут прийти и потребовать обратно то, что сейчас разграблено. С радостью и улюлюканьем у евреев отбирали все, а их самих забивали, чтобы некому было потом предъявлять претензии. Европа об этом стыдливо молчит, но если посмотреть на изменение численности еврейского населения европейских стран за период там, с 30-го до 50-го года, то волосы становятся дыбом.
Самое благородное, что сделали из всех народов Европы, это датчане, когда они в течение ночи и еще несколько часов вывезли всех евреев Копенгагена, Дании, в Швецию. Рыбаки. Благороднейшее дело. Они это сделали. С каждого еврея они содрали все, что они могли. Бешеные деньги. То есть благородство благородство. А деньги деньги.
Через несколько минут мы продолжим.
С нами Яков Кедми в этом часе.
Я продолжу. Ну, так вот, на секундочку, чтобы было понятно. Перехват еврейской собственности в масштабах всей Польши, выходящей за местные рамки, это растянуто было на многое время. Главное, изменяло отношения между людьми. Чай Финкельштейн вспоминает в своих записках, как в самом начале погрома в Радзилове к ней пришла соседка, так называемый «порядочный человек», уговаривая отдать ей лучшие вещи. Все равно она вот-вот погибнет вместе с семьей. И тогда чужие злые люди все возьмут себе. Зять, укрывавшийся венгерой хозяина Фавеля Белявского, предложил, чтобы тот отдал ему боты с голенищами на добрую память. Все равно ведь рано или поздно Белявского убьют. А вот, дамочка, могли бы уже оставить, услышала Мирьям Розенкранц от некой Юзефовой, работавшей с ней на щипке перьев, когда похоже было, что гетто вот-вот будет ликвидирован. После чего между ними пришел такой диалог. Юзефова, я еще жива. Ой, да я ничего не сказал, вот только боты хорошие. Это не только Польша. Не только Польша. Материальную выгоду от Холокоста черпали все, вне зависимости от национальности, возраста и пола. 1942 год в Гамбург прибыло 45 судов с грузом нетто 27 227 тонн вещей, отнятых у голландских евреев. Около 100 тысяч жителей приобрело краденые вещи, продававшиеся на аукционах в порту. Между 1941 и 1945 годом в Гамбурге почти ежедневно проходили аукционы еврейской собственности. При том, что среди немецких городов Гамбург не был каким-либо особо привилегированным в этом отношении. Французский священник, отец Патрик Дебуа, во время работы по документированию массовых захоронений на Украине, услышал от одного из местных жителей: «Однажды мы проснулись в нашем местечке, и на всех была еврейская одежда». Наверное, не иначе выглядела ситуация в очень многих других местностях к востоку от Эльбы. Европа об этом стыдливо молчит. Спрашивают: ну а почему только евреи? Почему мы не рассказываем о цыганах и славянах?
Ну, во-первых, за исключением цыган. Цыган то же самое было. Но у цыган приказ был расстреливать и уничтожать кочующих цыган. В основном все были кочующие. И понятно, что у них очень мало было имущества и денег, и всего. А славян не было тотального уничтожения. То есть убивали сколько могли, но не было приказа на тотальное уничтожение. То есть не брали, за исключением акции возмездия, как они говорили, целую деревню и уничтожали всех. И во-вторых, когда, допустим, уничтожили Лидицы после убийцы Гайдриха в Чехословакии, так всех уничтожили. Там не осталось больше никого. Не было соседей, которые могли взять имущество. Да и имущества у крестьян было мало. Вообще, в истории Европы все истории изгнания евреев из одного княжества, герцогства в другой, еврейских погромах, как правило, причина была экономическая. У местного правителя или у местных создалось впечатление, у евреев слишком много денег, и казне не хватает. И тогда их просто грабили. Гуманные выгоняли, как в Англии было. Дважды изгоняли евреев из Англии. А потом, когда экономика и развитие требовали, просили вернуться. И когда евреи опять вставали на ноги и помогали стране развиться экономике, опять брали с них в дополнение. То есть налоги, которыми евреи облагались выше, чем другие, это было само собой разумеется. Они же иноверцы, не христиане. А потом, когда уж надо, так можно все подчистую. И вот когда были еврейские погромы, всегда. И в Европе они были задолго до того, как было в России. Всегда. После них население обогащалось.
Спрашивают, вы думаете, что русским с утра интересны рассказы про евреев? А это рассказы не про евреев. Это рассказы как раз про их соседей. Это рассказы о нас с вами. Это рассказы о народах Европы, которые сейчас нам тычут в лицо, говоря, что мы исчадие ада, потому что мы советские люди. Ну, де-факто. Но они не говорят о тех диких злодеяниях, которые они с радостью совершали. И Гитлер, они все списали на Гитлера. Нет, отнюдь. На Гитлера все не спишешь. А разве евреи не поступали бы так, как эти рыбаки, будь они на их месте?
Евреи никогда так не поступали. И не надо автоматически переводить на других.
Каждый раз, когда вы это пишете, это значит, вы себя оправдываете. Значит, вот вы, приславшие это из Ростова, считаете для себя это приемлемым. И вот это страшно. И вот это страшно. 100 000 евреев, пишут, служили в вермахте, и вот они и убивали своих единоверцев, пишут. Насколько это соответствует действительности?
В вермахте служило 150 000 людей с еврейским происхождением. Там не было евреев, там были то, что называлось по-немецки «мешленц», полукровки. То есть те, у которых были наполовину или на четверть евреи. Их брали в немецкую армию, но когда принимали присягу, они не имели права присягать на верность Гитлеру. Фотографии это видно. Стоит строй, взвод немецких солдат, вермахта. Все поднимают руку, два пальца, присягая фюреру, и только 3 человека стоят, не подняв. Это мишленцы. Они служили в немецкой вермахте, как и все другие. Причем надо отметить такой факт, поразительный, может, покажется не это. В вермахте не было антисемитизма. Это особенность германской армии. Комрад, товарищ по оружию, это высшая степень, которая отменяет все национальные различия. И когда в 43-м году гестапо потребовало всех мишленц убрать из вермахта, их всех убрали. К командиры, офицеры, солдаты пытались оставить этих ребят у себя всеми правдами и неправдами, чтобы спасти их. То есть из всех свидетелей Смишлиц никогда за время службы в вермахте, в нацистском, они не чувствовали от своих солдат, товарищей и от командиров никакого отрицательного отношения. Это одна из особенностей немецкой армии, вермахта. Я хочу рассказать одну историю. Латышский добровольческий батальон, те, которые сегодня герои, был послан в Белоруссию. И понятно, что латыши – бравые вояки, так же, как и бравые украинские националистические подразделения, они использовали их против местного населения. Командующий группы «Центр» написал рапорт в генштаб немецкой армии. Он потребовал убрать латышей, потому что так, как они обращаются с местным еврейским населением, деморализует солдат вермахта. Их зверства наносят вред моральным устоям солдатам вермахта. То есть нацистские солдаты, их командование возмутилось и потребовало, чтобы эти... А эти добровольческие отряды – это студенты, это адвокаты, это все. Они не солдаты. Эти нынешние герои, нынешние Латвии, демократической, европейской, дошли до того, их убрали, их вернули в Латвию. Потому что это вредило боевому духу нацистских солдат. А то, что касается... то, о чем ты говорил. Когда мне всегда говорят, я говорю, меня антисемитизм – это не еврейская проблема. Это проблема антисемитов. Они должны с этим разбираться, почему они теряют человеческий облик.
Через несколько минут вернемся в студию. Вышла книга о Холокосте в Литве, она называется «Наша». И сейчас писательницу просто линчуют. Она задалась вопросом, как в Литве, где осталось 600 гитлеровцев, могли убить 200 тысяч евреев и коммунистов? Почему литовцы упорно не хотят замечать ямы, где похоронены убитые ими сотни тысяч женщин, детей и стариков? Бывший президент страны посоветовал ей пойти в лес и повеситься. А простые литовцы на улицах норовят плюнуть в лицо. Книги изымаются, тираж уничтожается. Ну, это так. О европейской терпимости. Большая статья на эту тему в «Новой газете». Так, а почему американские евреи, пишут, пожертвовали еврейством Европы? В каких целях? Пишут, а не могли бы рассказать народу о зверствах румын, венгров, итальянцев и легионеров на оккупированных территориях СССР в Великой Отечественной войне? Давайте мы лучше расскажем, кроме всего прочего, чтобы не было иллюзий, а то сейчас украинские граждане пытаются нам рассказать, что Бандера и Шухевич не были антисемитами, и что в УПА было много евреев.
УПА не было евреев, может быть, там они... оставили на дожитие одного, двух, трех евреев-врачей, чтобы лечить их раненых, может быть. Но не было евреев ни в УПА, ни у бандеровцев. Их зверства были одинаковые по отношению к евреям и по отношению к полякам. Прибить гвоздями двухлетнего ребенка к столу и заливать его горло водкой и отрубать ему те или иные органы и смотреть, как он... Это обычная вещь. Взять беременную женщину, разрезать живот, вынуть плод, положить живую кошку, зашить и, напиваясь, веселиться, смотреть, а как это будет дальше. Это мелочи, это обычная вещь. Так же было и с гайдамаками, тогда то же самое делали. То есть количество, как-то насчитали, 130 способов дикого убийства людей, изощренного, применяли бандеровцы и УПА по отношению и к евреям, и к полякам, и к русским. То есть те, кого они хотели. Даже армяне попадали, если в этом деревне. Неважно, какая разница. Вот, это традиционно. Кстати, я хочу заметить такую вещь. Катастрофа, то, что называется Голокост, ну, и в России тоже распространилось. Мне это режет ухо. Использование американизмов. Как будто в русском языке нет понятия. Холокост – это катастрофа. Особенно, когда вдруг я слышу, многие просвещенные интеллигенты говорят «Аушвиц». А говорят «Аушвиц». Аушвиц – это немецкое название.
Вчера или, как раз на передаче у нас
или, или английское. А это Освенцим.
Освенцим, да, для нас это Освенцим.
И вот в дополнение к тому, что ты сказал, я хочу сказать, там есть один зал, там есть, по-моему, 10 или 20 тысяч детских ботиночек. Не успели отправить. Вся Европа участвовала в этом геноциде евреев. Кто более активно, кто менее активно. Но вся Европа наживалась на том, что уничтожали евреев. Закрывали глаза, это было удобно. Пусть это делают немцы, а вернее не немцы. 90% убивающих в лагере и обслуживающих персонала были украинцы. То есть в Польше устраивают концлагерь для уничтожения евреев или уничтожения пленных. Но они не могут взять поляков достаточно при всем том, что происходило. 500 000 поляков служило, 500 тысяч на нацистов, часть нацистской армии. А надо привозить украинцев, потому что они делают это лучше. Или прибалтийцев в Польшу. Это тоже о чем-то говорит. Кстати, в армии Краевой было около 300 тысяч. В армии Людовой чуть больше 100-150 тысяч. Причем в армии Людовой были еще также поляки, которые были и жили в России, были советскими гражданами. А вот на стороне немцев воевало более 500 тысяч поляков. Пропорции. А то, что еще одну вещь я хочу запомнить. Я всегда говорил, что погромы всегда связаны с экономическим. Но вот мало кто знает, в истории России, до того, как были погромы в России, дважды русская армия останавливала погром. Один раз, когда громили гайдамаков, и был специальный указ не давать гайдамакам издеваться, уничтожать евреев. А второй раз это когда была Балканская война в 70-х годах 19 века. И там оказалось тоже такое явление. Болгария, мирная страна, хороший народ, болгары. И тогда начались в Болгарии погромы. Потому что считали, что евреи слишком лояльны к турецкой власти. И тогда вышел приказ по российской армии во всех местах защитить евреев и не дать местному населению устраивать погромы и безобразия по отношению к еврейскому населению. И российская армия, российские солдаты, при всем антисемитизме, который был тогда в России, защищала евреев Болгарии от погромов и прекратила их. Это тоже надо знать и помнить. И есть разница между просвещенной Европой, которой мы говорим, и то, что мы сегодня видим по отношению к Советскому Союзу было, А сейчас по отношению к России. Это та же самая мораль, тот же самое лицемерие. Они закрывают глаза на преступления, которые совершили, и почитания нацисты, а все они сами были соучастниками этих преступлений. Поэтому им так легко прощать себе восхваление нацистов в Латвии, в Эстонии. Конечно. Была только одна страна. И благодаря русскому генералу, российскому, шведу, Маннергейму, которая воевала вместе с Германией. Финны отказались выдать своих евреев немцам. Мало того, они отказались выдать евреев из советских военнопленных. Что требовали немцы? Говорят, хорошо, отдайте нам евреев. Не выдали ни одного. В финской армии воевали евреи. И были офицеры. Это их страна. И известен случай, когда одному финскому офицеру, еврею, его наградили железным крестом. За то, что он за героизм в бою, за то, что он своими действиями спас немецких солдат и офицеров. Он отказался принять этот крест. Он сказал, я из рук нацистов ничего не возьму. То есть... Была разница. Финляндия и отношение финнов к евреям. И братская им родственная Эстония.
Владимир, почему вы говорите только про евреев? Разве русских не мучили в концлагерях? Может, есть цифры, сколько русских и сколько евреев уничтожено? Мы говорим не о евреях. Вы нас не слышите. Русских просто выжило мало в Европе. Мы говорим о соучастии цивилизованной Европе геноциде. В катастрофе. У них просто не хватило возможности устроить то же самое по отношению к русским.
Не успели.
Они просто не успели. Ну, а сейчас просто очень важно, что почему я каждый раз, когда там наши западные партнеры что-то пытаются говорить, я им вспоминаю и Венскую конференцию, вспоминаю им их преступления 30-х годов. Потому что если бы не было темы уничтожения еврейского народа, они бы уже сейчас Гитлера обелили. Уже сейчас у них бы нацизм и Гитлер были оправданы. Единственное, что сейчас стоит на пути этого оправдания, это как раз евреи, которые единственные говорят, нет, не позволим пересмотреть историю. Я имею в виду как этнос. Ну и, конечно, мы, российские граждане и наше руководство, которое говорит, не дадим пересмотреть историю. Но Европа себе все простила. И делает вид, что этого не было.
Они это делали, тот же вид они делали во время войны. Была целенаправленная политика американских и британских властей. Ничего не говорить об уничтожении евреев Европы. Вообще. Они не обращали внимания на антисемитизм нацистской Германии с 1933 года. Они поощряли его. А во время войны они боялись. Потому что немецкая пропаганда говорила, что вы, англичане, американцы, вы умираете из-за евреев, которые развязали войну. То есть, оказывается, евреи развязали, согласно нацистской пропаганде, войну. И за это их надо было уничтожить. А это было воспринято и принято всем миром. Поэтому не надо удивляться, когда сейчас во всех грехах обвиняют Россию. Та же природа, та же культура, тот же способ.
Яков Кедми.